И вопрос здесь такой. Если вся вода превратилась в кровь, то где взялась вода, которую волхвы еще превратили? Вот такой вопрос. Ну, я теперь прочитаю. «И сделал Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела. И египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон, и пошел в дом свой, сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить из воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку». Братья и сестры, я скажу сейчас мое предположение. А окончательно я не утверждаю никак, потому что, ну, для меня остается вопрос. И я до конца не знаю. Но почему я хочу все-таки сказать предположение, я могу вообще сказать, братья и сестры, не знаю, и отложить эту записку. Но я знаю, что этот вопрос часто атеисты задают, пытаясь доказать, что в Библии есть противоречие. Нет, братья и сестры, в Библии противоречий нет и быть не может. Не все Библия отвечает, это так. Не все нам понятно, это точно. Но в Библии противоречий нет. Вот здесь смотрите, после того, как и волхвы сделали то же, сколько дней еще в Египте была кровь вместо воды? 7 дней мы прочитали. А вот сколько дней прошло после того, как Моисей и Аарон сделали, не написано. Ну, допустим, одно предположение, могло бы быть так. По повелению Аарона Моисея превратилась вода в кровь, и рыба вымерла и восмердела, а потом назад же в воду превратилась. Да. Утекла кровь, опять вода. И сделали могли то же самое и волхвы. Ну, это как одно предположение. Потому что вот после того, как восмердела, прямо сказано, что 7 дней была кровь вместо воды. А потом эта кровь ушла течением, и опять вода. Так что могло бы быть одно из предположений, что после того, как Аарон и Моисей сделали, вода ушла, и волхвы сделали тоже, и получилось у них. Могло бы быть и по-другому. Единственное, ну, в общем, окончательно я говорю, что я не знаю, но противоречий в Библии нет. Ну, я еще раз повторяю, что почему я говорил свое предположение, чтобы, ну, хило вот это атеистические подкопки, что вот в Библии противоречия. Нет, в Библии нет противоречия, просто Библия ясно все не объясняет. Просто как факт, что такое было, и все. А подробности детально нам Библия не сообщает, и поэтому трудно нам что-то конкретно знать, как это все-таки было. Бытие 4.4.5. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел». Вопрос. Почему, если еще не было постановления жертвы, а Адам с Евой вообще ничего не приносили? Ну, вот так не очень как-то ясно вопрос сформулирован. Ну, на самом деле мы не находим повеления приносить жертвы. Но раз приносят Каин и Авель, то, по-видимому, какое-то повеление было. Или конкретно повеление Словом Господним. Или вот через их совесть они могли понимать, что это нужно сделать. Трудно сказать. Но мы видим, что они приносят в дар Богу, и Господь реагирует и на Каина, и на Авеля. Значит, это не просто их выдумки, а Господь как какое-то отношение, то есть реагирует Господь. И прямо сказано, что на дар Авеля Бог презрел, а на дар Каина не презрел. Значит, они понимали, что это делать нужно, и делали. И Господь имел свое отношение к этому. Хотя мы не читаем, ну, а в Библии очень кратко написано, и не все написано, что Бог говорил, что Господь делал, не во всем в Библии написано. Мы видим, что это, ну, с Божьим участием это было, то, что они приносят в дар Богу. Первое послание к Коринфянам, 10.32.33. «Не подавайте соблазн и многоточие». Потом Матфея 18.7. «Но горе тому человеку, через которого соблазн придет». Вопрос, что такое соблазн? Ну, соблазн – это обязательно человек, через которого приходит соблазн, поступает не по-христиански, поступает не по-божьему. И здесь два варианта может произойти, и в одном и в другом случае называется соблазн. Ну, допустим, я как служитель сделаю плохой поступок. Ну, какой можно предположить? Ну, что-то нечестно где-то поступлю. Вы увидели, и кто-то скажет, если служители так поступают, не нужен мне ни Бог, ни молитвенное собрание, повернулся и ушел в мир. Вот я соблазнил того человека своим неправильным поступком. Второй вариант, если он посмотрит и скажет, ну, если служителю можно, значит, мне можно. И тоже начнет делать то же. И в собрание будет ходить, но будет делать нечестно, как я сделал. И я его своим примером научил. Это тоже соблазн. И один и другой вариант, это соблазн. И Господь сказал, лучше вам, если вас потопят во глубине морской, чем вы станете соблазном. То есть Господь очень предупреждает, чтобы мы не только переживали, как это мне получится, я буду делать, а еще, а соблазню ли я кого-то или не соблазню. И об этом нужно очень переживать, потому что Господь строго спросит с тех, через кого соблазн приходит. Исход 16:23. Завтра покой. Что надо наварить, варите сегодня. Вопрос. Относится ли это повеление к нашему периоду, поскольку многие христиане занимаются приготовлением обедов в воскресные дни, не считая браков? Ну, значит, и автор записки считает, что на браки как исключение можно. Братья и сестры, ну, если говорить о воскресном дне, то повеления прямого в Новом Завете соблюдать день воскресный мы не находим. Поэтому возвести его в ранг закона мы не можем. Ну, вот как было в Ветхом Завете, за то, что отец пошел дров собрать, чтобы детям пищу подогреть, его за это побили камнями. Это когда устанавливался этот закон, чти день субботний. С такой строгостью, чтобы, ну, весь народ израильский это усвоил, что это свято. То в таком плане, в такой строгости мы не можем ввести в закон. Новый Завет об этом не говорит. Но понимаем, что это правильная традиция христианская, чтить день воскресный. Почему? Потому что, ну и так нам некогда Богу послужить. Еще день воскресный, если мы будем или для отсыпания за неделю использовать, или для своих дел каких-то повседневных. И хорошо, если мы готовимся к этому дню воскресному, и дети это видят, что родители чтят день воскресный. То есть все, что можно подготовить, подготовят с субботой, то есть и одежду, и пищу наготовят. Но воскресенье только подогреют. Ну, а если как исключение, ну, допустим, маленький ребенок в доме, и нужно постирать ползунки, там, пеленки. Ну, и слово Господне не осуждает. И хорошо, если мы осуждать не будем. В общем, стараться нужно освобождаться, но не как в рамки закона и считать, вот какая грешница за то, что пеленки постирала в воскресенье. Ну, вот так мне видится по этим вопросам. Господь неоднократно говорил народу израильскому, что ведет их в землю, где течет молоко и мед. Вопрос, что подразумевается под этими словами «молоко и мед»? Подразумевается хорошая плодородная земля. И в прямом смысле слова «молоко и мед», то есть хорошее пастбище, и уж коровы и козы, которые будут пастись на тех пастбищах, будут много молока давать. И молоко будет калорийное, потому что хорошее пастбище. И много будет цветов для собирания меда пчелам. И если где-то, ну вот я видел на Кавказе, горные коровы, которые по горам, по скалам лазят, щиплят где-то какие-то сухую травку. Я спрашиваю, сколько ж ваша корова дает? Ну, если хорошая, 7 литров в день дает. Ну, и неудивительно, она как спортсмен там по этим скалам лазит. А в земле обетованной, куда Бог ведет народ израильский, там настолько пастбища вот сочные, сытные, что коровы давали до 40 литров молока. На самом деле, земля, где течет молоко и мед. Вот в таком смысле слова. Там и не только молоко и мед, там и цитрусы, там и фрукты. В общем, хорошая плодородная земля. Кисть виноградную сорвали, нужно было вдвоем на шесте нести, да? Ну, вот характеристика этой земли. кто из сынов Израилевых и из пришельцев даст из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Вопрос. В чем это выражается и почему является мерзостью? Я сегодня как раз вот там, где сегодня был, у брата с сестрой, попросил энциклопедию, чтобы точно напомнить в памяти, что такое Молох, и поэтому еще свежо в моей памяти и вам скажу. Молох – это идол в народе Сирофиникии. Кстати, вот эта хананиянка, которая кричала «И помилуй, дочь моя жестоко беснуется», в одном Евангелии написано «хананиянка», а в другом «сирофиникиянка». Вот это в их народе вот приносили в жертву детей Молоху. Статуя Молоха – это медная статуя, голова быка, а остальное тело – как человека. И руки протянутые, и детей, которые предназначены были, чтобы приносить их в жертву, ложили на эти руки медные, а снизу, а это пустотелая статуя была, снизу горел огонь, и медь была раскаленная, и дети сгорали. То есть сжигали детей, и были периоды, когда народ израильский, вот имея контакт с этим народом, такие поползновения были, когда они это тоже делали, детей своих приносили в жертву Молоху. То Бог говорит, это мерзость. Ну, теперь, я думаю, когда мы понимаем, что происходило, детей сжигали, то тогда и понятно, почему так Бог отнесся, да? Назвав, что это мерзость. Вообще Бог не терпел никакого идолопоклонства, а тем более такого, когда детей приносили в жертву Молоху. Вот здесь такая записочка еще есть, я своими словами скажу, о страноприимстве. Ну, и просят объяснить, что это такое страноприимство, и как оно практикуется на самом деле, и практикуется ли оно в других церквах, страноприимство. Страноприимство, нашим понятным языком можно сказать, это гостеприимство. То есть оказывать гостеприимство. В чем оно в церкви должно выражаться? Ну, зашел в молитвенный дом посторонний человек. И может почувствовать себя совсем здесь чужим и ненужным. А хорошо, если бы все братья и сестры будут внимательны. Зашел человек, подойти, пригласить его присесть. Побеседовать с ним, пообщаться, пригласить после собрания, приходи еще, а может быть и к себе на чай пригласить, и он почувствует, что он здесь не лишний, он почувствует, что к нему здесь такое теплое отношение. Это гостеприимство. Ну и потом и в домах тоже, бывает так вот приедет кто-то гость. Ну, конечно, когда служители приезжают, вот я очень... Тепло чувствую ваше гостеприимство. Ко мне, меня многие приглашали, пойдем к нам, пойдем к нам, пойдем к нам. А если приедет незначащий брат или сестра какая-нибудь приедет, ей нужно по своим делам каким-то, вот или еще что-то, или проездом здесь, не придется ли ей ночевать на вокзале? И вот гостеприимство или страноприимство в церкви, когда не придется, когда обязательно, обратят внимание, пригласят, пусть она незначащая, пусть ей нечем вас дать будет, а просто ради Иисуса Христа оказать гостеприимство. Вот это вот и есть страноприимство, которое Господь хочет, чтобы оно у нас было в народе Божьем. Может ли человек на земле достичь совершенства или безгрешного состояния? Братья и сестры, не буду пока отвечать на этот вопрос. Я отложу вот здесь на фортепиано, оставлю. У нас будет беседа на эту тему. Если после беседы я опять повторю этот вопрос, если вы скажете, что все понятно уже, тогда понятно. Если нет, тогда уже, может быть, что-то дополню и все. Есть этот вопрос по месту Писания из книги Откровения, 22 глава, 24 стих. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывая, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду». Вопрос такой, что такое глубины сатанинские? Здесь впереди шла речь об учении, сатанинском учении, которое проникло в церковь. То есть лжеучение. И вот есть простые такие христиане, которые не знают вот этих всех глубин, этих ложных учений, а искренним сердцем держатся Господа и не вторгаются, потому что они не способны разобраться в этих всех лжеучениях. И вот как раз и ему сказано, вам, тем, которые не знают глубин сатанинских, да, есть те, ну, допустим, на служителей наложена ответственность знать это все и охранять детей Божьих от влияния ложного учения. Ну, допустим, вот если взять выше, здесь сказано, имею против тебя за то, что у тебя там есть держащее учение николаитов. Не ты держишься, а у тебя есть, которое придерживается этого ложного учения, а я имею против тебя. Значит, служитель не относится к тем, которые не знают глубины сатанинского. Он должен знать. Должен знать пагубность каждого учения, которое проникает, и ограждать детей Божьих. Чем ограждать? Наставлять, учить, наставлять в истине, в Слове Господнем, ограждать. А если все равно проникает, тогда решение принимать, запрещать, чтобы не вносилось это ложное учение. И если служитель этого не делает, Бог говорит, я имею против тебя. А есть простые братья и сестры, они по своему духовному уровню, они не способны разобраться. Ну, тогда Господь и не налагает этого бремени, вторгаться, исследовать эти лжеучения. Одержи ту истину, которую получил от Господа, да и все. Ну, вот так мне понимается это место Писания, что не знающие глубин сатанинских, и держи, что имеешь, пока приду. Сознание греха есть, а ненависти к этому греху в сердце не нахожу. Где взять ненависть ко греху? По-видимому, не до конца сознает этот человек серьезность греха. Это одна сторона. Вторая сторона, наверное, страхом Божьим не все в порядке. Если знает, что это грех, а вот нужной реакции к греху нет, значит, страха Божьего не достает. В притче Соломона сказано, приди, научу тебя страху Господнему. Да, этому тоже учиться надо, страху Господнему. И вообще, вот это вот то, что здесь сказано, ненависть ко греху, это и есть сокрушение. То есть, если я сделал грех, и как-то легкомысленно отношусь, говорят, ну, признается, что сделал грех, но сокрушения нет. Вот хочется, чтобы он, ну, понял, какая это пагуба. Ну, я бы сказал, это плохое состояние человека. И, может быть, даже здесь и молиться бы надо, чтобы Господь вот, научил страху Божьему, чтобы правильно было отношение ко греху. Что значит немощное в вере в наше время? Это только те, которые воздерживаются от определенной пищи и соблюдают какие-то дни. Но я думаю, что не только в этом выражается немощная вера. Вот сказано так, немощная вера принимайте без споров о мнениях. Ну вот у нас, помню, был случай недавно такой. Одна сестра зарегистрирована общиной, просится, ну вообще у нас так Господь в этом направлении сейчас так действует, благодатью своей, в Харьковской области. Многие души, отдельные души, переходят в церкви нашего братства. То есть Господь открывает неправильность того пути. И они так в страхе Господнем переходят, так стараются, чтобы в мире там быть, все сохранив вот, и правильные отношения со всеми, но все-таки выйти на прямой путь. И несколько церквей, полностью церкви вышли из регистрации и перешли в наше братство. А вот одна старушка тоже пришла и говорит, братья и сестры, примите меня в вашу церковь. Я вот зарегистрированной общины. Мы спрашиваем, а почему вы пожелали? Она говорит, а мне здесь ближе. Я, говорит, стала стареть, и ноги уже болят, и до регистрированной общины мне идти далеко, а здесь рядышком. Мы порассуждали и приняли ее без споров о мнениях. Хотя мы понимаем, что она разницу не поняла, не разобралась, ну, по своему старческому возрасту уже, вот, и тогда без споров о мнении мы ее приняли. Хотя все равно желательно, чтобы ясность имела, да? Ну, ей 80 лет, там, объясняй, не объясняй, приняли так и все. Вот мне видится так, что немощная вера – это не только вот конкретно, что здесь сказано, там, за идоложертвенно, есть, не есть, а даже вот в таких вопросах, вот, ну, то есть, немощные, то есть, мало разбирающиеся, зачем мы будем спорить с ними или вокруг них. Ну, еще один последний вопрос, и потом будем перейдем к теме. В книге «Открытые глаза» я прочитала, что традиция дарить хлеб и соль или иметь их у себя в доме относится к народным поверьям. И христианам этого следовать, Этому следовать нельзя. Что таит в себе эта традиция, если в Слове Божьем упоминание об этом? Так как подобное стало практиковаться на христианских браках, когда родители встречают молодых. Ну, вот такой вопрос о хлебе и соли. Братья и сестры, насколько мне известно, что это старая русская традиция, которая говорит о гостеприимстве. Хлеб и соль. То есть, если встречают с хлебом и солью, значит, свидетельство, что мы очень с открытыми объятиями, с расположением вас встречаем. Если там и первоначально и было, если там было какое-то там поверье, то есть связано с оккультизмом, а мы так делали, не зная, вреда не будет. Если вы не по слухам, а достоверно знаете, что корни в оккультном, до того, как вы это делали, не переживайте о том. А теперь, если узнали, не делайте, чтобы вы не мучились совестью своей. Больше не делайте так. Но здесь есть опасность такая, что к нам не дойти, что мы будем всего бояться. Кто-то поклоняется солнцу, значит, давайте от солнца прикрываться теперь. Кто-то поклоняется корове, значит, корову давайте не будем держать. Здесь можем в такую крайность впасть. Пусть поклоняются себе солнцу, а мы греемся под солнышком. Пусть они корове поклоняются, это их беда. А мы держим корову и пользуемся молоком с этой коровы. Да и все. Вот так как-то попроще. Ну, а если конкретно мы о чем знаем, допустим, как я приводил, за черную кошку, или что там, это на самом деле суеверие, на самом деле это корни в оккультной сфере имеют. Тогда плохо. Чтобы нам не впадать ни в какие крайности и все-таки не закрывать глаза, если о чем мы достоверно знаем.
Братья и сестры, я хочу немножечко напомнить, о чем мы уже рассуждали, а потом продолжим. Вот эти все 12 плакатов, это так схематично изображена вся Библия от начала до конца. Вначале вот первый плакат – это дни творения, а потом уже начало истории людей на земле. И заканчивается там уже великая скорбь, тысячелетнее царство и уже продолжение вечности, когда закончится земная история. Говорили мы о том, что вся Библия говорит одно, или на одну тему, это спасение. И поэтому серия наших бесед называется «Божий план спасения». Этот план имеет свое развитие и имеет в себе 7 периодов. Я уже не буду повторять, я дважды повторял их, я думаю, что, наверное, запомнили уже. И немножечко мы с вами останавливались на творении, только о первом дне, когда Бог сказал, да будет свет, и отделил Бог свет от тьмы. Здесь мы останавливались и рассуждали о принципах, Божьем принципе отделения. То есть Бог не хочет, чтобы мы стирали грани между светом и тьмой, чтобы четко могли понимать, где Божье, где не Божье, где грех, где не грех, где священное, где не священное. Такой пример хочется привести. Я когда был еще подростком, помню, брат-служитель с нами проводил беседу. Это было общение, или подростковое, на улице, на природе. И он сделал так. Смотрите, говорит, взял палку и в песке такую глубокую канавку провел. Смотрите, здесь Божье, церковное, а за чертой уже мирское. Четкая граница. И если я буду рядышком подходить, так показывает границы, кто мне что скажет? Я же не переступил границу, а я рядышком стою. И вот тут буду и топтаться. И показывает, как он топчется, продолжает беседу. И потом на глазах мы увидели, что он затоптал эту границу. Ее теперь уже не видно. Теперь уже сантиметров на 10 переступит, а ее уже нет четкости. А следующий уже чуть дальше может его пройти. То есть этим он говорил, что чтобы эта граница более четкой оставалась, нужно подальше от нее держаться. И чем мы дальше держимся, тем она четче отстается, эта граница, ее не затопчешь. Вот так и нам между Божьим и мирским, ввиду того, что Бог так категорически относится, не любите мира, не того, что в мире, подальше держаться от этой границы. А бывает же так, в манерах, или в одежде, или в музыке, ну, брат или сестра, ну, не христианское это там поведение, или, ну, не христианское, а покажи в чем. Вот какой, допустим, выкат на кофте христианский, а какой же мирской? Сколько надо сантиметров? Да подальше от этой границы держись, тогда четче граница будет оставаться. Или как еще один такой пример вспомнился мне. Один король выбирал себе извозчика. Ну, тогда вот, на каретах запряженной тройкой ездили. И привели ему двух извозчиков. А он сначала теоретически хотел проверить, а потом уже практически. Я говорю, а ну расскажи, как ты ездишь? Ему с двух нужно одного выбрать, который, ну, которому он бы мог доверить свою жизнь. Он говорит, я очень большой опыт имею в вождении кареты. Я могу на полном ходу над пропастью проскакать, так что вот пол колеса будет на здесь держаться, пол колеса над пропастью. И проскочу, и не свалюсь. А, хорошо. А как ты ездишь к другому? Он говорит, а я подальше держусь от пропасти. Ну, вот этот мне подойдет. Который не проскакивает над пропастью, который подальше держится. Вот этот лучше подойдет. Братья и сестры, вот так и у нас с миром. Подальше будем держаться, не ошибемся. Чтобы вот эта граница между светом и тьмой оставалась четкой, ясной, и чтобы нам самим-то не запутаться. Ну и потом мы рассуждали о первом периоде. Первый период по времени был, этот период называется эпоха безгрешности. Тогда, когда человек был безгрешен, имел общение с Богом, и в этом периоде, это я хочу подчеркнуть, потому что, когда мы дойдем до второго периода, может быть, сегодня дойдем, там тоже вот эту мысль хочу подчеркнуть, чтобы она разницу увидеть. В первом периоде, тогда, когда человек был еще не грешным, Бог дал закон, который состоял в одном параграфе. Не есть от дерева познания добра и зла. Еще человек грешным не был, а Бог дал уже закон. Человек нарушил этот закон, стал грешником. Ну, мы с вами рассуждали немножечко, вникали. Насколько мне помнится, мы три мысли там отмечали. Что побудило Еву, ну, рассматривали мы это на примере Еви, также и Адам в том числе, ну, так, чтобы проще рассуждать об одной личности. Что побудило Еву вкусить от дерева? Это, во-первых, то, что у нее вера разрушилась. Второе, она хотела быть независимой, чтобы не покоряться Богу. Вы будете как боги на одном уровне. Вот это желание у нее было такое. И мы отмечали, что правильное положение по отношению к Богу – это полная покорность. Хотя свободная воля остается, и пользуясь своей волей, покориться воле Божьей. И тогда только человек себя будет чувствовать хорошо, будет чувствовать уютно. Будет вот, надежда, упование, и хорошо ему будет только в зависимости от Бога. Хотя по человеческой логике наоборот. Кажется, вот если я сам буду управлять своей жизнью, вот тогда я уверенный, да? Оно как раз все наоборот получается. Ну, а третью мысль, которую мы здесь отмечали, сейчас я не вспомню. Закончился этот период грехопадением. Когда человек согрешил, и Бог вынес приговор, изгнав из Едемского сада. На этой мысли мы с вами остановились. Что побудило Бога изгнать, чтобы человек не вкусил от дерева жизни? Как мы с вами прочитали, чтобы не стал жить вечно. Другими словами, чтобы он остался смертным, и чтобы ему был шанс умереть. Все грешники умрут без исключения. И кто умрет во Христе Иисусе, на это добровольно пойдет, на эту смерть, тот получит жизнь. Кто не даст согласия на это, тот умрет. Эта смерть вторая будет. И кто не был записан в книгу жизни, будут брошены в озеро огненное, это смерть вторая. Об этом мы читаем в книге Откровения. 20 глава, там последний стих, сейчас не помню, 15-й. Кто не был, тот был брошен, не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное, это смерть вторая. Значит, каждый грешник умрет, потому что это требует святость Божья, Божья справедливость. Но Бог, несмотря на свою, вернее как, параллельно, это вот Божья премудрость, параллельно своей святости, что каждый грешник должен умереть, он усмотрел еще и как ему умереть, чтобы пойти в Царство Небесное. Ну, это то, о чем мы рассуждали, соединиться во Христе Иисусе в смерти Его. И на это нужно, чтобы человек добровольно пошел. И вот об этой смерти во Христе Иисусе, как я говорю, что имел в виду рассмотреть в трех аспектах. Мы с вами успели рассмотреть только в одном аспекте. Это умереть для греха. Так и вы считаете себя мертвыми для греха. Я хочу несколько так, в нескольких словах повторить то, что вот мы рассуждали на эту тему. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, я уже говорю, что мне это непонятно как. Вот, допустим, что мы в Адаме все согрешили, мне это понятнее. Каким образом? Вот, когда началась война в 41-м году, моему отцу было 12 лет. Если бы он 12-летним мальчиком погиб, я был бы на свете или нет? Нет, меня бы не было. Значит, я был в нем, он был еще мальчиком, а я был в нем. Он бы погиб, и меня бы не было. Но раз он не погиб, теперь я есть. Так точно он, в свою очередь, был в своем отце, а тот в своем отце, и мы все были в Адаме. И когда Адам согрешил, и мы в нем согрешили, мы тогда все были в нем. И потом от Адама дети рождаются грешниками, вот это мне понятно. А как я умер во Христе Иисусе, это мне непонятно. И не беда, что непонятно, потому что об этом Библия говорит, и я этому просто верю. А теперь, приняв это верой, мне нужно дать согласие, чтобы смерть действовала. Считайте себя мертвыми. То, что мне непонятно, это Божья сторона. Что, вот я уже цитировал 6 стих, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, это то, что Бог сделал. Если бы это мне нужно было делать, тогда мне нужно было понятно, чтобы все было. Нет, это Бог сделал. Хоть мне непонятно, Он это все равно сделал. Я этому верю. А теперь с моей стороны, считайте себя мертвыми для греха. Это то, что я должен сделать теперь. И второй аспект, это то, что я хотел повторить вчерашнюю беседу. А теперь второй аспект. Носить в себе приговор к смерти. Это включая теперь и физическую смерть. И это имеет значение. Я сейчас прочитаю об этом. Второе послание к Коринфянам, оно, знаете, здесь как бы с одного другое вытекает, переплетается. И то, что мы уже говорили, смерть Господа носить. И приговор к смерти, физической даже. Вот оно здесь переплетается, эти две мысли. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, с 8, ну там, наверное, до 14 стиха, сейчас буду читать, тогда остановлюсь, где увижу. Начну с 8 стиха. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами». Вот до этого места. Ну, здесь какую деталь я хотел отметить, а потом перейдем уже к рассуждениям конкретно, что значит носить смертность Господа в теле нашем. Это можно делать только если есть живая вера. Вера во что? Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, потому и говорил». И мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Вера в то, что воскресит нас Иисус Христос. Без этой веры носить приговор к смерти невозможно. Это сюда включает и уверенность в спасении. Если я не имею уверенности в спасении, вот такую позицию я занимать не смогу. Ну, об уверенности в спасении отдельно у нас будет беседа. Ну, не знаю, может быть, завтрашнего дня, может быть, чуть попозже. Вот. Но вот это я хотел сейчас отметить, что без твердой веры в то, что Бог меня воскресит, носить приговор к смерти невозможно. Это вот Ну, даже вот на 12 стихе чуть-чуть еще остановлюсь. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Что это значит? Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Вот эта жизнь Божья через наше служение, вот апостол Павел говорил, я родил вас благовествованием Христовым. То есть родил, это значит, через его служение люди жизнь получили. Почему? Потому что он смертность Господа носил в себе. Я хочу такой пример привести. У нас в области однажды приехал один брат-служитель, ну и ночевал в одной семье, в этой семье маленькие детки. Ну, старшему лет 8-9, наверное, и потом так четверо или пятеро мальчиков, меньше. И он стал с ними знакомиться. Тут пока хозяйка там ужин готовит, он знакомится с ним, у старшего спрашивает, как тебя зовут? Они такие все детки бойкие, нестеснительные, отвечают, Петя, о, хорошее имя. И как скажешь, Петя, так и мне вспоминается апостол Петр. Второй спрашивает, тебя как зовут? Тима, тоже хорошее имя. Тимофей есть в Библии, помощник апостола Павла. У другого спрашивает, а тебя как зовут? Ну, там еще как-то сказал. А потом у четвертого спрашивает, а тебя как зовут? А меня зовут Даник. Ну, у пятого он уже не стал спрашивать, тут в таком возрасте, что и не ответит. Ну, он тогда самому младшему решил уделить внимание. О, Даник, хорошее имя. Иди сюда, Даник. Посадил к себе на руки его, на колени и говорит, Даник, а ты знаешь еще кого-нибудь, чтобы вот такое же имя носил, как у тебя? Он говорит, знаю. А кого? Библейский Даниил. Молодец, Даник. А ему годика 2,5, наверное, Данику. Молодец, Даник. А что ты знаешь про Даниила? Что его бросили в львиный ров. Молодец. И что с ним дальше было? Он там переночевал. Правильно. А дальше что было? И его львы не съели. Правильно. Он подумал потом и говорит, Даник, а как ты думаешь, почему Даниила львы не съели? Он говорит, потому что он был верующий. Правильно. Даник, а как ты думаешь, а если бы тебя бросили львиный ров, тебя бы съели львы или нет? Нет. А почему? Я тоже верующий. А если бы Петю бросили львиный ров, его бы съели львы или нет? Нет, не съели бы. А почему? Петя тоже верующий. Ну и так сделали вывод, что верующих львы не едят. Братья и сестры, а едят верующих львы или не едят? Ну и потом эта беседа закончилась с мальчиками, и потом мы дальше рассуждаем. Носим в теле нашем смертность Господа. Вот как вы думаете, если бы вот сегодня много миссионеров, 20 лет назад мало было в Советском Союзе миссионеров, в Африку куда-нибудь еще ехали, сюда мало кто ехал. А сегодня и наших земляков, и иностранцев, как много всяких миссионеров. Как вы думаете, если бы вот такой порядок учредил Бог, всех, кто желает быть миссионером, опустить в львиный ров на одну ночь. Что такое львиный ров? Ну, для мальчиков расскажу. Это глубокая яма с отвесными берегами, такими краями. Такая глубокая, что живые львы выпрыгнуть не могут оттуда. Они там живут. Для чего держали эти ямы? Ну, в частности, это было в Вавилоне. Для чего их держали, эти ямы? Там живые львы, и они по ночам там рычат так, что жутко рядом проходить. Для того, чтобы людей, приговоренных к смертной казни, бросали в эту яму, и они не долетали до дна, львы прыгали и на ходу разрывали, и они не достигали дна. Львы сразу их съедали. Вот для этого держали, чтобы смертные приговора приводить в исполнение. И Даниила приговорили к смертному приговору, бросили львиный ров, а он всю ночь просидел, и львы не съели. Вот если бы Бог определил так, сегодня, не знаю, в Москве или в Гомеле вырыли бы яму, посадили львов бы настоящих, и сказали, кто хочет быть миссионером на одну ночь в львиный ров. Если львы не съели, значит, иди проповедуй, а если съели, значит, все, некому проповедовать. Как вы думаете, поуменьшилось бы миссионеров сегодня, а? Ой, как сильно бы поуменьшилось бы. Сегодня их так много. Приезжают наши братья-миссионеры в Магаданскую область, а там уже до них и харизматы побыли, и мормоны побыли, ну, каких только там уже не было. А если бы через львиный ров, ох, как бы их меньше стало. Братья и сестры, а как вы думаете, А с нашего братца-миссионера тоже бы поуменьшилось или столько бы осталось? Думаю, что сколько-то поуменьшилось бы. Я не думаю, что совсем не стало бы. Думаю, что были бы. Сейчас в некоторых рассуждениях я скажу, почему я так считаю. Ну, тоже думаю, что поуменьшилось бы. Братья и сестры, а ведь я вот эту историю рассказал не для того, чтобы просто нам улыбнуться, а Бог-то на самом деле так вопрос ставит. Кто идет за мною и не берет креста, не может быть моим учеником. Что такое крест? Вот бабушка молится в собрании: Господи, ты видишь, какой тяжелый крест у меня. Сын неверующий, пьет, у меня пенсию отнимает, бьет меня. Дай силы крест донести. Братья и сестры, это крест или нет, а? А? Нет, это не крест. Это, ну, или тяжесть, или бремя, или проблемы ее, я не знаю. Но вот у нее, как сказано, если не берет креста, не может быть моим учеником. Ну, хорошо, у бабушки сын пьяница, тяжелый крест, пусть она идет за Господом. А если у меня нет, тогда что мне делать? Если пьяницы у меня сына нет. Как будто бы и креста уже нет, да? Братья и сестры, это не крест. Это или ее недостаток воспитания, что у нее сын пьяницей стал, или другие причины там. А крест – это приговорить себя к смерти. Крест Иисус Христос нес, чтобы на нем быть распятым, чтобы умереть на кресте. Вот для этого крест он нес. Значит, взять крест – это как раз то, о чем мы сегодня говорим. Приговорить себя к смерти. И так Господь ставит вопрос. Если к смерти себя не приговорил, не может быть не только миссионером, учеником моим быть не может. А сегодня как много всяких миссионеров, которые и не думают о смерти, которые едут, потому что зарплату хорошую платят, потому что это выгодно. Говорят, ну что, я попробовал кирпич сложить, не получается. Попробовал штукатурить, не получается, поеду миссионером. А зарплата там не хуже, чем у каменщика. Вот таких миссионеров сегодня много. И поэтому неудивительно, что и рождаются-то подобных себе рождают. Потому и христианство сегодня многие... легкие. Ну, вот не такие, чтобы готовы были в львиный ров опускаться, а так поверхностно. Потому что миссионеры рождают подобных себе. Братья и сестры, а это серьезно. Мне хочется, чтобы мы сейчас могли бы рассуждать, а как у меня в жизни? Готов ли я умирать? Я приведу сейчас некоторые примеры, практические примеры, чтобы увидели, на самом деле, вот, как правильно в жизни, правильное отношение к Богу. Вот это вот крест или смерть Господа носить в себе. В послании филиппийцам сказано так. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его. Ну, я уже процитировал то, на что хотел обратить внимание. Познать Его и познать силу воскресения Его. Сила воскресения. Что это значит? Вот почему я пожелал это место процитировать, что здесь как раз Павел пишет, так что смерть действует в нас, или всегда носим в теле мертвость. Почему носим? 14 стих отвечает, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. Верим, потому и говорим, что воскресивший Христа из мертвых воскресит и нас. Братья и сестры, Даниил был уверен, что львы его не тронут или нет? Я не знаю точно, не сказано. Тогда не Даниила приведу пример. Сидрах, Месах, Авдинага были уверены, что они не зарят? Не были. Они сказали так. Мы не поклонимся истукану. Мы знаем, что Бог силен сохранить. Но если этого не произойдет, знай, все равно не поклонимся. То есть они не были уверены, что они не сгорят. Но их вера в чем выражалась? Что сгорим, но не поклонимся. Ну, сейчас чуть-чуть с другой стороны к этой мысли подойду. Познать силу воскресения. Знать и познать – это не одно и то же. Вы понимаете разницу между знать и познать? Знать – это значит понаслышкам. А познать – пережить, испытать на личном опыте. Это значит познать. Силу воскресения. Ну, Христос познал силу воскресения, то есть его распяли, а он воскрес на третий день. Хорошо, другой пример. Лазарь познал силу воскресения или нет? В Вифании познал. Вот я сейчас расскажу немножечко. Я знаю, что это...